Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новомчик у ефірі «Празький акцент». Тема випуску – «Чи варто шкодувати чиновників?» У чим причина розносу, учиненого Лукашенком у Шкловському районі? Чи справді білоруські сільські господарці – бардак? Як реагують чиновники на публічні розноси від керівника держави? Гэтае пытанне ў празкім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі, рэдактарка палітыка-эканамічнага блёку навінаў парталу «Тутбай» Вольга Лойка і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Чаму Александр Лукашенко учыніў чарговы разнос чыноўнікам падчас наведвання малочнай гаспадаркі Сліжы на Шклоўшчыне? Ну, абасраныя каровы, асвенцем, кайданкі на рукі, все это мы все чулі. У выніку пазбавіліся пасады старшыня Магілеўскага аблвыканкаму, віцэ-прэм'ер, міністр сельскай гаспадаркі. Але журналісты і Свабоды, і Тутбая, вашы калегі, Вольга, з'ездзілі ў гэтую гаспадарку ў Сліжах, паразмаўлялі супрацоўнікамі, высветлілася, што нічога жахлівага ў працы гэтага прадпрыемства няма. Яна, можа, не лепшая, не ідэальная, але зусім-зусім не горшая. Так вот, чаму ў Сліжах адбылася такая, так бы мовіць, пацёмкінская вёска наадварот? Чыноўнікі, канешне, людзі грешныя, але ў дадзеным выпадку, здаецца, для такіх эмоцыяў, абвінавачванняў, ну, не было падставаў, а чаму ўсё ж такі это адбылося, Вольга?
Сложна сказаць, што стала ўсё-такі прычынай такіх сильных эмоцый. Можна предположыць, што паскольку паездка очевидна предвыборная, што ўсё-такі обида і, возможно, раздражение от того, что не получается, скажем так, похвастаться, не получается поставить себе в заслугу заметный рывок в сельском хозяйстве. Все-таки, в отличие там, от промышленности, от IT, сельское хозяйство – это та отрасль, которую президент действительно глубоко знает и, очевидно, любит. Поэтому, наверное, хотелось более хорошей картинки. Хотя, в принципе, проблемы сельского хозяйства далеки от состояния конкретной коровы. Вот. И ожидания у меня лично были другие, что, допустим, обсудят 399-й указ, обсудят состояние банкротов на селе, обсудят их судьбу. Но в итоге вот оказалось, что эмоции взяли вверх и... Почему? Ну, наверное, потому что это проще, чем обсуждать то, что делать с банкротами, которые на самом деле наносят большой вред всей остальной экономике. Ну, получилось то, что получилось.
Александр Ярашук, а як вы тлумачыце вось гэтую сітуацыю? Ну, так, все гавораць, і сам Лукашенко, што уж што, а сельскую гаспадарку-то я ведаю. Але вот я яшчэ раз кажу, журналісты размаўлялі з гэтымі супрацоўнікамі гэтага прадпрыемства, і тыя кажуць, што, ну, сітуацыя проста не такая. Ён ці захацеў яе ўбачыць такой, ці, як бы, можа быць, і проста, што называецца, інтуіцыя, ці веда проста яму, як бы, што называецца, здрадзіла. Ён проста, магчыма, забыў, як яно ўсё. На ваш погляд, чым тут прычына? Это была свядомая гульня, то есть ён разумеў, што гэтае прадпрыемства нармальнае, а ён яго, так бы мовіць, пачаў ганіць. Ці, ну, все мы, што называецца, недасканалы, і, магчыма, ён проста не зразумеў каких-то рэч.
Я выхожу з таго, што ўсё ж такі гэта не столькі піяр, хаця, канешне, элементы піяру перад выбарна, куды ад яго падзецца былі. Вось, але даць на сябе такую смеласць казаць, што ну, не дрэнна ведаю спадара Лукашэнкі, таму што прыходзілася не адзін раз, што называецца з ім за грудкі брацца. Я звярнуў увагу, напэўна, і вы звярнулі увагу на тое, што ён шчыра негадаваў. Ён шчыра абураўся, і вось з майго пункту гледжання гэта для нас усё значна горш выглядае, таму што Лукашенко, ну, фанатычна верыць у калгасы, Ось, а як любы фанатик, вернік, дзе вера, там няма розуму, вы разумееце гэта. Я просто верую, таму я не ўключаю там некі рассудак. Ось так і тут. Ён свята верыць, што пізуном, прымусам, пакаранням, пасадкай можна матываваць, працаваць і кіраўнікоў, працаваць шараговых работнікаў. Пашлюся на нашай дыскусіі 21 год таму якраз у сакавіку у Гародні, калі мы з ім там востра дыскутавалі, я тады быў першым намеснікам старшыні Мінскага аблвыканкама. Калі ён рабіў сваю справаздачу і казаў, што калгас гэта не толькі структуры гаспадарчага кіравання на селе, але і дзяржаўнага і палітычнага, і калі я казаў, што такая палітыка, такі светапогляд прыведзе нас да банкруцтва. І, дарэчы, заля мяне падтрымала, і гэта быў такі вельмі цікавы момант, але з той пары абсалютна нічога ў светапоглядзе, у ідэалогіі і філасофіі гэтага чалавека не памянялася.
Прабачце, у дадзенай сітуацыі як бы размова ж не крыху не пра гэта ішла. Калі б это умоўна кажучы, ён прыехаў у прыватную гаспадарку і казаў: "Ну вот тут так кепска, а калгасы добра". Ну ён же фактычна ў калгасы прыехаў і пачаў казаць: "У вас таго няма, сего няма, каровы абосраныя і гэтак далей". Ну так і як бы прычым тут калгасы? Ён проста лаяў, так сказаць, людзей, прычым за тое, у чым яны, ну, як я раблю выснову з гэтых рэпартажаў, як бы не вінаватая, ці не так ужо вінаватая, як ён там крычаў.
Насамрэч, вось гэтая гаспадарка Аграхолдынг Купалаўская не самая горшая, можа, адна з лепшых на Магілёўшчыне. Вось, і, канешне, тут спрацавала і тое, што ён не ўбачыў таго, што хацеў ва ўзорнай, так мовіць, гаспадарцы. А тое, што 70-80% сельскіх гаспадарак калгасам горшыя ці наогул банкруты сёння ў краіне. Вось, я не думаю, што ён не ведае, ён цудоўна ведае. Яго абурыла тое, што нават у тым, што ён лічыць узорам, насамрэч, канешне, там не было так кепска, але не трэба казаць, што гэта быў узор. Праблемы там былі, і таму яго так моцна зачапіла. Я ще раз повторюся. Тое, што быў піяр, што ён у нас цудоўны мастак піяру, мы ўсе ведаем, але і было тое, што яго просто вывела з раўнавагі, і вось і былі такія каментары, і такія даручэнні пасыпаліся ўсіх пад нож і вызваліць ад пасад, і, як вы ведаеце, узбудзілі крымінальную справу. Канешне, яна нічым не закончыцца, канешне, усіх, хто там звольнілі, хтось ўжо і мае пенсійны ўзрост, хтось ці не, але працаўладкуюць, так ці не, ці інакш, сёння яны ўжо, я ведаю, як працуе гэтая сістэма, напісалі лісты для гаспадара Лукашэнкі памілаванні, і ён памілуе іх, дасць нейкі партфель, нейкую пасаду, ось, але вось так працуе гэтая сістэма.
Александр Класкоўскі, на ваш погляд, чым рэальна аказаліся кепскія, няўгодныя вось старшыня аблвыканкаму, віцэ-прэм'ер, міністр, у прынцыпе, гэта людзі з такой даволі рознай адказнасцю, агульнымі паказнікамі кепскімі, скажам, в обласці ці галіны сельскай гаспадаркі, ці некімі ўласнымі правінамі, яны ў чымсьці канкрэтна былі вінаватыя, ці вот трэба было знайсці вінаватых за правалы ў, скажам, там сельскім гаспадарцы. Ці проста, як той казаў, пад руку патрапіліся, вот трэба было кагосьці пакараць. Ну, папаліся, і папаліся б іншыя, пакаралі б іншых.
Ну, на мой погляд, тут спрацаваў комплекс чыннікаў, калі разбіраць гэты канкрэтны кейс. Па-першае, як гэта ў руская класіка ў байцы, у сільнага всегда бессільны вінават, таму тут аналізаваць, наколькі гэты разнос, вось, адэкватнай ступені віны канкрэтных чыноўнікаў, тут, я думаю, не выпадае. І я, дарэчы, не зусім згодны з тымі аглядальнікамі, якія мяркуюць, што Лукашэнка так ужо ўсё рацыянальна разлічвае. Нават я вось чытаў такія меркаванні, што летась у Оршы ён не да канца пачысціў урад, што менавіта тады на пасадах засталіся віцэ-прэм'ер Русы і міністр сельскай гаспадаркі Леонід Заяц, і цяпер ён, так бы мовіць, Лукашэнка зрабіў ужо канчатковую зачыстку. Я не думаю, что настолько все рационально, потому что, коли сгадать этот аршанский разнос, так он у приватности тогда казал, что треба министра промысловости Волка накировать директором инструментального завода. А про месяц той самый Волк был помилованный, и Лукашенко его призначил своим помощником по Витебской области. И, например, у 2013 годе так само, коли был подобный на разнос на Бориса Удреви, так прогучало, что губернатора Батуру треба туды керовником предприемства накировать, или Батура туды не поехала, праз некий час вышел на пенсию. Это я доводил, что не так уже все различено, и бывают видовочные такие спонтанные эмоциональные взрывы. Но вряд ли Лукашенко, коли лето съехал в Оршу, вось плановал, я отчиню там некие двери, убачу, как он сказал, дохлых пацуков, презервативы из дыму Кобякова. Иншая речь, что коли вось гэтые взрывы накладаются на уже назапашенное незадовольнение конкретными фигурами, вось тады и летят головы. Але разом с тем Лукашенко, вось сколько разов он робил разносы, что кепско иде модернизация древоопрацовки, але вице-премьера Сямашку не сдымал, який был отказный наперш за гэтую галину, тому что, напевно, Сямашка ему для неких мэтов был потребный. И теперь навык он амбассадором у Москве приладкованы. Вось, так что тут эмоциональные взрывы, и тут, напевно, тема для некого психоанализа, у яким я не адмысловец. А коли казать с политологичного пункту гледжения, то это той выпадок, видать, ну, уже классика жанру, коли любая улада разбэшвая, а абсолютная улада разбэшвая абсолютно. И при этом зауважьте, что белорусский керовник добро ведает, коли и як себе поводить, коли себе трымать треба в руках, например, на перамовах с российским коллегам, таких взрывов, здаецца, не бывает. А тут, безумовно, люди, якія навод и не поспробуют пикнуть, коли нехто поспробует, так еще горой будет. Тому это, на жаль, вот такая, так бы мовить, специфика авторитарной персоналистской системы, коли я начальник, а ты дурой.
Ну, а зараз крышечку вот про такое словце, якое Лукашенко зараз ледь не кожный раз уживая, вельми часто уживая, бардак. Вот бардак повсюль, бардак в адукации, бардак в хоккее, бардак в сельской господарце. А вот аж все сапраўды такое уже кепская ситуация, такая уже кепская ситуация в сельской господарце. Ну, коли разважать, так бы мовить, мовы человека асфальту, то, ну, а что, ну, как бы дефициту продуктов нема, вот размовляешь там с россиянцами, да, речи, навод с украинцами, якія кажуть, а, да, ведаем белорусские продукты, там, нам подобается, такая, что такое, где тут развал, где бардак? Александр Ярошук.
Коли поставлять то, что укладено в сельскую господарку, и что на выходе мы отримали, то, конечно, он мае рацию, это бардак. Что значит села, все наступства еще на перадзе вот этой заганной политики, потому что село деградує. Ось і то, що там некі агрохолдинги, купаловські, там інші відбудували, вони абсолютно не вирішають питання. Тим більше, що і там нема господара. Повинен бути господар. Господара нема, люди співаються, люди не хочуть працювати, люди крадуть увесь шлейф заганних наступства мы маем сегодня. Напевно, он так само отчувает, что ситуация развивается в неправильном накерунку. И что дотычить вот этих выразов и хоккей, и еще остальные, ну, он тут широ, я отказно вам кажу, он тут широ все это промовляет. Конечно, тут есть так само такий кокетливый пиар, что, мовляв, я прикладаю столько намаганий, а яны дискредитують мою політику, не виконують, януються все остатні методи, ось цей дикунське п'ячорне керування з боку керівника держави, з'являється трагедією. Ось цього чоловіка саме перене, що його трагедія стала нашою трагедією. Чи ведаєте ви, що ми витворяємо 770 кілограм молока на жихара нашей країни. Уживаем 253 кілограми. Усе остатнє йде на експорт. Куди, так само відомо, амаль 90% у Росію. А зараз у Росії шерегу, ну, і санкцій, і інших причин, ну, серйозно підіймається власна витворчість і м'яса, і молока. 5-7 год я даю, і гэта, і адмысловцы таксама, калі, ну, як мінімум на палову скароціцца наш экспарт у Расію. Ось гэтая авантура бокам вылезе. Калі б быў гаспадар, то ён ніколі не нарошыў бы вытворчасць, калі б не было, не былі пралічаны рынкі, маркетынг не зроблены.
Вольга, як вы разумееце вогулі вот як бы логіку гэтага рытарычнага прыёму? З аднаго боку гаворыцца: наша мадэль класная, мы правільна зрабілі выбар, зрабілі яшчэ ў 94-м годзе, і нам уже па сутнасці нічога не трэба мяняць, як вот ён на этой вялікай размове казаў і раней казаў, што у нас всё правильно, на кірункі выбраныя. Это з аднаго боку. З другого боку, у нас паўсюль бардак. Это розныя такія пасланні, но это ж чуюць адны і тыя ж людзі. У нас все, як бы, у нас мадэль класная, но у нас паўсюль бардак. У нас клас мадэлі ў тым, што паўсюль бардак, вот як это... На что тут разлік?
Ну, мне кажется, что логика тут у президента абсолютно понятна, и как раз здесь вопросов нет, да. Я вот смотрю вокруг себя, вот вокруг меня на столе бардак, да. Но при этом я вот заметку написала, вот с вами разговариваю, да, то есть система работает. Хотя визуально можно прийти и сказать «бардак». Вот. То же самое кажется, что и у него, да, то есть если убрать вот какой-то некоторый визуальный бардак, то мы увидим, какая хорошая система. Ну, на самом деле мы этого, естественно, не увидим. Вот коллеги мои уже вспоминали, да, что вот сколько вложили денег и какая отдача. Но дело в том, что если система работает нормально, то деньги бы вложили в самые эффективные проекты. А мы вложили деньги в те проекты, которые мы решили будут очень важными. Да? Вот он очень с большой обидой говорил вчера, объясняя свою логику, что ну, мы этих коров собрали со всей страны. Это золотые коровы. А зачем вы именно в это хозяйство их поставили? Почему вы именно так решили? То есть система не работает. И бардак, это критика бардака, это просто попытки, скажем так, не видеть, что за бардаком, что за бардаком не работающая система.
Ну и еще вельми важная, на мой погляд, черговая, как бы вот такая черговая демонстрация. Вот этого стилю обыходжання с чиновниками. Это публичные разносы, публичные зняваги, погрозы, там одену кайданки, вы там такие всякие, и это чуя вся краина. Это звычайная заведёнка ўжо. Ну, раз на паўгады, так сказаць, ці нават і часцей адбываецца. Вот мы памятаем, скажам, падчас Стаўпецкага забойства таксама было: ты вінаваты, у нас бардак, там бардак, там бардак. На ваш погляд, Александр Класкоўскі, гэта савецкая заведёнка? Так тады было, хаця вот я не памятаю, каб разносы былі менавіта публічныя, каб показывали там по телебачанню, ці по радио, ці гэта вот менавіта лукашэнкаўская. То есть тады могли людзей вельмі, што называецца, мордай па батарэі вадзіць, але ў кабінетах. А тут вот это показывают на всю краіну.
Ну, савецкі час таксама быў розны. Калі казаць пра сталінскі час, дык там маглі проста расстраляць за безгаспадарчасць, яшчэ абвінаваціць, што гэта шкодніцтва і што гэта ён па заданню там японскай ці англійскай разведкі ўсё гэта рабіў. А вось, напрыклад, за часам Машэраўскім, калі казаць пра Беларусь, стыль кіраўніцтва быў іншы. Я гэта магу более-менее упэўнена казаць, таму што сам я, праўда, не бачыў Машэрава, я быў малы, рос у вёсцы, але вось мой бацька расказваў, што двойчы, як мінімум, Машэраў прылятаў у наш саўгас на вертолёце. І вось з гэтых расповедаў бацькі ён паўставаў такім вельмі светлым, дэмакратычным, пазітыўным чалавекам, які не сварыўся, не лаяўся, а наадварот быў на адной назе з простымі людзьмі.
Я вас перапыню. Тут, дарэчы, вельмі важны момант, мне здаецца, такі тонкі. Бо зверніце увагу, калі Лукашэнка прыехаў з Лежы, то ён там ганяў, лаяў і так далі, начальства. Невялікае, но начальства. То есть ён ні разу не сказаў, што вот там простыя механізатары, там ці даяркі штосьці не так робяць. Пра іх кепскага слова не было сказана. Праўда, іх да яго і не пусцілі. Бо размеркаванне было тут толькі такое. Начальнікі вінаваты, чыноўнікі вінаваты, а да людзей не.
Так, сапраўды. Ну, гэта ўжо даўно вызначылі аглядальнікі як вось старую п'есу пра добрага цара і кепскіх баяр. Тут асобнае пытанне, наколькі гэта працуе, таму што 25 гадоў рэпертуар не мяняецца і, напэўна, ўжо нават вось такому адсталаму электарату гэта не вельмі падабаецца. Ну, але, па-першае, я думаю, што ўжо занадта стары і кансерватыўны беларускі кіраўнік, каб гэты рэпертуар мяняць. І па-другое, вось, калі казаць пра гэта раздражненне, я думаю, што тут ён упёрся ў стенку, так бы мовіць, таму што ў свой час ён паказаў, як не дзіва, што страх, вось такі старажытны інстынкт, жывёльны інстынкт, ён можа і ў 21-м стагоддзі эфектыўна працаваць, таму што нейкі час вось беларуская мадэль для многіх была узорам. Глядзіце, вось фактычна ён захаваў савецкія парадкі, і ўвогуле у Беларусі парадак, у Беларусі парадак. А сёння высветлілася, што гэты жасточайшы спрос, як ён любіць паўтараць, гэты метад ўжо не працуе. Ну ўсё, ўжо лічбавая эпоха, гэта першы чыннік. Па-другое, перасталі працаваць вось гэтыя дамоўленасці з Масквой. Раней паехаў Лукашэнка там да Пуціна, дамовіўся, танная нафта, танны газ і бацька малайчына, бацька разруляваў усе гэтыя праблемы. Цяпер вось гэтая чароўная палачка Лукашэнкі і таксама ягоны бізун перасталі даваць ранейшы эфект. А іншых метадаў ён або не ведае, або ён не давярае гэтым метадам, як мы ўбачылі падчас дыскусіі з эканамістам Раманчуком. І таму гэта ў пэўнай ступені такая фрустрацыя і злосць на тое, што вось гэты жасточайшы спрос не працуе, а да іншых метадаў ён не гатовы, або баіцца, што яны абваляць ягоную сістэму.
Вольга, вы вот напісалі на Тутбаі артыкул пра ўсю гэтую сітуацыю са сваім аналізам і прыгадалі, што адзіны выпадак быў 16 гадоў таму, калі тагачасна старшыня мен выканкаму на такой жа разноснай нарадзе, калі Лукашэнка там яму, так бы мовіць, ўставляў мазгі, што называецца, даваў косці, той адказаў Лукашэнкі даволі рэзка і, ну, што называецца, агрызнуўся. І это быў хіба не адзіны вот выпадак за там ўжо амаль 20 гадоў. А вот вы ж з чыноўнікамі размаўляеце, камунікуеце, як яны на это рэагуюць? Так бы мовіць, ну вот, што называецца, копяць, назапашваюць злобу, можа, нават ненавісць. Ці лічаць, ну, нармальна, што ж, так сказаць, гаспадар, яны не кісейныя барышні, ну, паслалі цябе, ну, пашол роўненька. Парядак павінен быць, а не самі так, так са сваімі падначаленымі размаўляюць, ну, адпаведна, і з імі так размаўляюць. Вот як это ўспрымаецца, скажам так, вот всім этим саслоўем?
На самом деле, я пыталась вспомнить еще случаи, возможно, публичного, не публичного ответа президенту. Вот вспомнили только, что якобы был эпизод, когда Борис Батура, тоже губернатор, ответил, и тоже довольно жестко, но по телевизору это не показали, просто вырезав этот момент, потому что он был как бы после мероприятия уже. Вот. Домашкевич все-таки огрызнулся на секретарном совещании. Это тоже надо понимать, что это несколько иной формат. Здесь это показательный визит, это под запись фактически. Ну, для меня тут как бы не видно никакого экспромта, да, то есть все знали, что мы идем искать и что это будет разнос. Отношения на самом деле очень разные. Я у многих чиновников спрашивала, как они к этому относятся и насколько вообще перенимают и приемлют такой стиль. Большинство говорит, что стиль у каждого свой собственный. Кто склонен к таким разносам, тот так действует. Но был вопрос, да, что это стараются обычно, чтобы это не видели, допустим, да, рядовые сотрудники, если разносят своих замов, допустим. Собственно, начальников те же жалобы. Я знаю очень приличных бизнесменов, и на них жалуются, что, говорят, если разозлиться, ругается матом, ужас. Вот. Ну, это все-таки происходит не публично, да. Эту передачу не смотрят их дети, родители и так далее. Вот. Здесь, кстати, вот Николай Александрович присутствовал лично при этом разносе, что, наверное, не очень полезно. Вот. Ну, а относятся, ну, относятся, на самом деле, очень спокойно и воспринимают это как такое, как это, имманентная сущность господина президента, да, вот он такой, с этим ничего не сделаешь. Таких тяжеловесов, как Домашкевич, таких ровесников его уже фактически не осталось. То есть ответить ему больше некому.
Ці не воспринимается это ими самими, как бы, просто как спектакль. Ну, яны, махчима, вот ведали, скажем, что вот гэты, что называется, яны на отсечение головы, и гэта было вядома загадзя, а увесь этот антураж, там, освенцем, обосранные коровы, это все для публики, для плебса. Их самих, как бы, это может навод и не крыудить. Те это не так. Те это все ж таки, как бы, вот, яны так само это эмоционально воспринимают.
Нет, на самом деле, вот, без эмоций. Вот то, что вот с кем не беседовала, все без эмоций. Вот жертвы Оршанского разноса, допустим, говорили, что, ну, да, мы считаем, что мы сами виноваты. Ну, в чем виноваты? Крысы, презервативы, вы в этом виноваты. Нет, мы виноваты в том, что у нас не хватило политического веса, чтобы были приняты верные решения, и чтобы развитие страны пошло по другому пути. Вот мне сказали дословно. То есть люди совершенно четко понимают, за что они, скажем так, получили такую выволочку. Но их ощущение этого и президентское не совпадает. То есть они говорят, да, у нас не хватило сил, таланта, политического веса, чтобы решить существующую проблему. За это мы ушли в отставку.
Совершенно а то, место. Что их так отправили в отставку, это как бы не имеет значения.
Это вопрос президента, да. То есть реально мы не сделали то, что должны были сделать, то, что нужно было сделать для страны. Другой вопрос, что они не сделали это, потому что президент им не разрешил. Ну, как бы... Его же наняли для того, этого чиновника, для того, чтобы он смог убедить президента. Не смог, пошел в отставку. Ну, то есть они воспринимают это очень, скажем так, здравомысляще.
Я, конечно, по-иншему все это оцениваю и, напевно, маю на это право, потому что у разных ситуациях бывал и могу расповесить про то, что гвалтовник завсёды оценивает, как будет себе вести ахвяра. Вот это агульно признано, довочно. Мне спадар Лукашенко, как мы с ним не заходились, это был публичный эфир телевизионный, прямая трансляция, и двойчие великие форумы по 1000-1500 человек. И он мне ни разу не тыкнул. Ни разу. Что тычить спадара Дамашкевича, ну, это, на углу, не приклад, его, я не стал бы там на его спосылаться, потому что богатые приданные у косках Дамашкевича чудовно ведал господар Лукашенко, и тому и он так цикнул, что больше тому николи не хотелось там не огрызаться. Нема живого человека, якого зусім не было б человеческой годности. Она может быть приниженная, и она может быть яскраво выраженной, але она присутничает. И тому все то, что отбывается, я чудовно ведаю Русова, я свой час приклал непосредственно руку до его лесу, я, можно сказать, его вытянул со стопцой, зробил старшиней комитета по земельной реформе, это было еще у часы Кебича, рекомендовал Кебичу. Я приклал руку до становления Леонида Зайца, я считаю, старшини колгаса. Это все люди, у яких есть, скажем, почуття своей годности, але яны до такой ступени заполоханы, до такой ступени не могут себе дозволить супрацьстаяць этому гвалту. И гэтым зекам, что насамрэч гуляюць у такие гули. Калі мяне вызвалілі ў свой час, спадар Папкову, ён тогда был віце-прэм'ерам, мне прапанавалі, ён доўга за мною хадзілі, каб я ліст памілавання напісаў. Я казаў, прыйдзе час, вы мне будзеце пісаць яшчэ лісты, а не я вам. Я тады распавёў, што мне нічога не трэба, я пайду сваім шляхам. І, канешне, спадар Лукашенко цудовно отчувая, с кем, над кем он может этот гвалт учинять, а до якого лепш не подыходить. Тому все, что я мог бы порекомендовать чиновникам, треба оборонять себе, этим вы будете не только выратовывать себе, але и Лукашенко. Тому что то, что ненависть копится, можете навод не сомневаться. И то, что там кто-то отказывал, что это он нам там вот это покарание слушно вынес, мы не спрацевали. Глупство все это. На самом деле, он чудовно разумеет, что коли, крый Боже, что-то будет меняться, первое, кто с ним будет расправляться, то как раз тех, над кем он учинял вот этот зек. Был час, мы помнитаем, что мне сдавалось, что он поразумнее. На самом деле, ну, а пошли, там я не ведаю, 7-10 год Мы таких дзікунскіх зрывов не бачылі, як у Орше, як зараз у аграхолдынгу Купаловскай. Але, напевно, толькі зараз негативу виявилося в краіне, ён його бачыць і чуває, что ён починає зриватися. І гэта, ще раз подкреслю, виключно дрэнна для усіх.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел рэдактар аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактарка палітыка-эканамічнага блёку навінаў парталу «Тутбай» Вольга Лойка і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вёў перадачу